Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Подбирала тщательно. Будет интересно. В Госдуме, во-первых, предложили ввести единый оклад для молодых учителей. А Минцифры назначила на 1 июля предустановку российского поисковика на все гаджеты. Правда, пока неизвестно, какой это будет поисковик. Минобороны Турции сообщила о ракетных ударах по Алеппо. В целом поговорим о том, каков там расклад сил после 10 лет войны в Сирии. И в конце поговорим о том, что в Госдуме еще с одним предложением выступили, на этот раз распространить на детей налоговый вычет за фитнес. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но давайте сейчас о движении. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, где вы видите, где вы едете и что вы видите. Я вижу из окон здесь у нас на Пятницкой, ну, туман, видимо, на дорогах тяжеловато, потому что Сити практически не видно у нас из окна. А, дождь в 4 балла показывает Яндекс с перспективой в 6 баллов к 7 часам. Это по как раз по карте пробок. Садовое кольцо, наверное, самое сложное сейчас на юге и внешняя и внутренняя сторона, и на юго-востоке, на востоке, вот здесь, где съезд на Таганский перекресток, сюда на Марксистскую улицу, на Таганскую улицу, здесь проблематично. В этом же районе уже третье транспортное кольцо тоже подтормаживает при съезде на Волгоградку и на Рязанку. Есть затруднения еще локальные на севере и западе третьего транспортного кольца. На МКАД смотрим между... Какое это у нас шоссе получается? Ну да, между Звенигородским шоссе и Ленинградским шоссе МКАД, тот внутренний, тормозит. Есть затруднения еще на юго-востоке, примерно от... Откуда это получается? Ну, наверное, от Люберец сюда вниз, мимо Дзержинки и сюда к Видному скорее. Вот здесь есть затруднения. И на внешней стороне между Варшавкой и, соответственно, каким? Калужским шоссе. В остальном пока что движение есть, будьте внимательны.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Государственной Думе предложили ввести единый оклад для молодых учителей. Речь идет о специалистах. До 35 лет им хотят установить минимальную зарплату на уровне 1,5-2 минимальных размеров оплаты труда. С такой инициативой к зампреду правительства Дмитрию Григоренко обратилась депутат Госдумы Елена Строкова, «Арти» сообщает. Но мы созвонились еще с профсоюзом учителей, и они нам сообщили, что изначально это была их идея, и они как раз в Государственную Думу с этой идеей обратились. И теперь, очевидно, у инициативы появилось некое движение, продолжение, потому что вот есть такое предложение от Государственной Думы. Строкова говорит, это необходимо, вот этот единый оклад, в связи с тем, что по регионам уровни МРОТ разные, зарплаты учителей отличаются в несколько раз, инициатива поможет повысить престиж профессии учителей, уверен в Государственной Думе. Так ли это, спросим у Игоря Римаренко, он ректор Московского городского педуниверситета, бывший замминистра образования. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, а не слишком ли много каких-то формул и какие-то сложности постоянно с тем, а сколько все-таки учителя должны получать? Вот теперь, очевидно, очередная инициатива. Она нужна?
Ну вот смотрите, конечно, программы, которые бы позволяли молодым педагогам лучше встраиваться вот в школьные будни после того, как они закончили вуз, такие программы нужны.
Так.
В любом случае, да. Они, кстати говоря, есть в разных регионах. Вот у нас есть, например, программа в Москве по сертификации «Московский учитель». Это наиболее сильные выпускники получают доплату в первый год работы.
Угу. Ну, стимулирующие, да? Такие, понятно.
Да, или так. Вот если говорить о сельских регионах, были программы по транспортной поддержке, по аренде жилья. Угу. Иногда даже в отдаленных территориях сразу предоставлялось жилье. Да? Вот все, подобного рода программы в разных регионах есть. В чем проблема с установлением единого оклада? Если ставится единый оклад, то надо понимать две вещи. Вот Во-первых, что такое оклад? Потому что на самом деле у нас в разных регионах есть отличающиеся системы оплаты труда. И у них в окладе уже, скажем, предусмотрены работы, там, не знаю, выплаты за проверку тетради или за проведение воспитательных мероприятий. А в других регионах не предусмотрены. Поэтому оклады порой несопоставимы. Пока компетенция по установлению системы оплаты труда принадлежит каждому региону самостоятельно. Отсюда, вот если единый оклад установить, то, строго говоря, в одном регионе в этот оклад могут какие-то виды работ включаться, а в другом не могут включаться. То есть во всех включаются проведение уроков, это само собой разумеется, но у одних, например, этот оклад может зависеть от количества учащихся в классе, а у других не зависит.
Игорь Михайлович, а почему бы, с вашей точки зрения, не установить вообще единую сумму, единый оклад хотя бы по всей стране? Зачем вот эти вот постоянные какие-то сложности? В этом регионе он получает столько-то, в этом регионе тот получает столько-то. Если не хотите столько-то, и поезжайте в Москву, но она не резиновая, как известно.
Ну, вы знаете, для любого федеративного государства это вопрос, который вот периодически встает. У нас законодатель обсуждал эту тему активно в 2010-2012 годах, и все-таки пришли к выводу, что невозможно сделать вот единую для всех регионов конструкцию. Поэтому было принято решение, что есть такая норма, давайте посчитаем нормативы финансирования, где будем исходить из средней зарплаты по экономике региона. Ну, например, у нас мы не имеем права платить на ставку на полную меньше, чем средняя по экономике региона. Поэтому мы всеми возможными там доплатами, нагрузками платим 70 тысяч такую зарплату. Вот.
Так.
Соответственно, там, значит, в ВУЗе средняя должна быть сопоставимо
с удвоенной средней. Да, этих формул не избежать. Тогда другой момент. То, что предлагают в Государственной Думе для учителей до 35 лет. Почему до 35? Почему такой ценз возрастной?
Ну, это стандартная в данном случае конструкция, потому что считается, что возраст молодежи теперь отодвинулся до 35. Вот, например, программа по молодежной политике делается во всей стране. Она делается на аудиторию, значит, до 35 лет. Это такая, ну, просто расчетная цифра. Раньше порог был 28, сейчас отодвинули на 35.
Но он, то есть получается, что он в 35 не может, по идее, зарабатывать больше, чем вот ему предлагается, 1,5-2 МРОТа. Так что,
я думаю, нет, больше-то он может, но работодатель не имеет права платить меньше. Вот тут такая...
Ну, не обязательно, чтобы платить больше. Ну, тут палка о двух концах, согласитесь.
Да, нет, вы абсолютно правы, потому что в какой-то степени это может привести к тому, что работодатель у тех, кто работает очень качественно, грубо говоря, да, или там много набрал, он вынужден будет срезать и отдать тем, кто работает, может быть, менее качественно, но для того, чтобы соответствовать норме закона, у работодателя просто не будет другого выхода. Поэтому эта мера, может быть, и приведет к такому выравниванию, но на качестве не факт, что скажется положительно.
Депутаты уверены, что 1,5-2 МРОТа повысят престиж профессии учителя и дадут возможность молодым специалистам оставаться работать в своем регионе. Это похоже на правду?
Ну, там еще надо смотреть, о каком МРОТе идет речь, учитывает ли региональная специфика или нет. Потому что одно дело, там, МРОТ на Сахалине, где там яблоки стоят по 500 рублей килограмм, да, а другое дело там в республике Ингушетия.
Ну, на Крайнем Севере, скорее, да, здесь логичнее с Крайним Севером сравнить, там, какой-нибудь Ханты-Мансийский округ или, да, Чукотку.
Ну, вот взять с одной стороны север, с другой стороны юг. Мы увидим, что цены совершенно разные, жизнь стоит совершенно по-разному.
Так.
И порой приравнять к этой к единой МРОТ, ну, совершенно нереалистично просто. То есть, может быть, в регионах южных это сработает, а в северных еще больше людей уезжать.
Есть ли проблемы с тем, что в педагоги идти хотят уже не так активно, как раньше?
Я бы так не сказал. Вот у нас, в столице, может быть, это нетипичная ситуация, но в Москве действительно спрос растет. средние баллы ЕГЭ, то есть качество приходящих, росло все последние там 4 года. И вакансий в школах практически нет. То есть найти
Но это
педагога...
Москва, это все-таки да, особый это Москва, регион.
Да. Это, да. это правда, да, это Москва. А в регионах по-разному, очень зависит от того, в каком состоянии весь рынок труда и экономика.
Спасибо большое, Игорь Михайлович. Принято. Игорь Римаренко был с нами на связи, ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования Российской Федерации. Давай, мне нужны люди, которые работают учителями, работали учителями, или у которых знакомые, например, работают учителями, родственники. В общем, если у вас в семье есть учителя, позвоните, пожалуйста, и расскажите... А каков, с вашей точки зрения, оптимальная формула начисления зарплаты, ну, для старта? Здесь видите, как до 35 лет. Вот такой ценз. То есть это молодой педагог, которого нужно еще стимулировать перспективы увеличения зарплаты, поэтому предлагается, что вот есть МРОТ, и он должен получать 1,5-2 МРОТа минимум. Но точно не меньше минимального размера оплаты труда. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас... Так, сейчас, секунду, вас послушаем. Здрасте, алло. Понятно. 7373948. Ну и что, теперь яблоками и колбасой будем равнять зарплату, добрый злодей? Слушайте, ну изначально у многих людей зарплата приравнивается к тому, какие продукты и сколько они могут купить. Понимаете, в чем дело? Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вот как вас зовут?
По поводу учителей сказать.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, пожалуйста, рассказывайте.
Вот смотрите, у меня жена учительница.
Так.
Рабочий день у нее начинается с 7 утра, встает, идет на работу, да? И заканчивается у нее в 9 вечера. Так. Потому что зарплата в Московской области намного меньше, чем
Сколько
в
она получает? Сколько она получает?
Она получает около 50 тысяч.
Это с дополнительными часами, с проверкой тетрадок, с классным руководством? Что входит в эту
совершенно
сумму?
Совершенно верно. Классное руководство не входит. Вот. Поэтому приходится многим учителям дополнительно еще брать репетиторство, чтобы хотя бы свести концы с концами.
Понятно.
А нагрузка очень большая. И почему такое расхождение в зарплате? Вот мне совершенно непонятно.
Расхождение в смысле от региона к региону вы имеете в виду?
От региона, от Московской области к Москве.
Не знаю, честно. Для меня это... Спасибо большое, Дмитрий. Для меня это тоже большая загадка, потому что я знаю женщину, которая долгое время работала директором в одной из подмосковных школ. У нее была зарплата что-то вроде 23 тысячи рублей. Ну, оклад, хорошо, оклад. 23 тысячи рублей. И это было, честно говоря, странно. Это было совсем недавно. Вот уже третье тысячелетие наступило. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, у меня вот тоже педагог.
Так.
Но она работает в Москве. Но у нее зарплата больше 70, почти 100 иногда бывает.
Это с дополнительными какими-то часами или что?
Ну, она начальные классы, и они тоже, да. То есть они работают, грубо говоря, там до обеда, потом у них продленные, потом еще что-то. Ну, домой она приезжает.
Ей нормально?
Ну, в принципе, да. Единственное, ее обижает, что все категории убрали. И так далее. И, грубо говоря, вот у нее там стаж, у нее была высшая категория. А девочка, которая работает третий месяц и ноль, как бы получает совершенно одинаково. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, обидно.
Получается совсем... Ну, по-моему, все-таки стаж учитывается каким-то образом. Если я не ошибаюсь, там формулу поменяли. 7373948, телефон прямой эфир. 100 тысяч в учителя, что ли, податься, спрашивает добрый злодей. Не знаю, не поздновато ли вам в учителя-то подаваться? Почему рядовые сотрудники получают по тарифной сетке разряд руководителя по контракту? Хороший вопрос, не знаю почему. Я думаю, что потому что директор — это еще и своего рода менеджер, и поэтому там уже борьба идет за то, у кого менеджер эффективнее и куда он пойдет. Ну, это помните, как с нашими топ-менеджерами, что если мы им будем платить меньше, чем на Западе им заплатят больше, они пойдут туда. Ну, как-то так. Возможно, в учительской среде работает точно так же. Давайте так, оптимальная... Расчет начальной суммы при начале карьеры. 7373948. Сколько это? МРОТа? Или это все-таки что-то по региону? Или вообще единая сетка должна быть зарплатная? Вот ты работаешь учительницей начальных классов, будь то это Ханты-Мансийск, будь то это Кабардино-Балкария, но старт должен быть один и тот же. Другое дело уже северные, например, какие-то надбавки. Вот. Но старт все равно единый. Алло, здрасте.
Здрасте.
Как вас зовут?
Николай меня зовут.
Да, Николай, слушаю вас.
Я считаю, что нужно сделать зарплату учителя в Москве и зарплату учителя в Саратовской деревне одинаковые, да? Вот тогда может чем
говорить. Тогда не уедут из Саратовской деревни, правда?
Естественно.
Не уедут. Хорошо.
Но сделано это как бы с единственной целью, да? Какой? Вот, потому что все революции, все бунты начинаются обычно в столице, в крупных городах, да?
Господи.
И поэтому у нас Россия потому что если в Москве будут зарплаты, как в Саратовской деревне, Саратовской области.
Подождите, уравнять вы предлагаете Саратов по Москве или Москву по Саратову?
Я предлагаю уравнять Россию, потому что чем отличается житель Саратова от жителя Москвы?
Нет, подождите, смотрите, нет, я вас спрашиваю, в Москве зарплата 100 тысяч, в Саратове 20.
Да.
Ну, уравнивать мы по какому будем, по Саратову или по Москве?
По средней, собрать всех пополам, поделить, как у нас зарплату среднюю считает олигарх Дерипаский, да, который алюминий привык.
Нет, подождите, какие-то сложные формулы. Еще раз я вас спрашиваю, вы говорите, что нужно всех уравнять. Как уравнять надо всех? Всем платить единую сумму или всех уравнять по Саратову, как вы говорите? Вот 20 тысяч получает в Саратове, вот пусть и в Москве 20 тысяч получает. Не забывайте, что деньги еще расцениваются как способ стимуляции. Если, ну, наверное, такая логика у чиновников, которые принимают решения. Если сразу какая-нибудь молодая девочка после пединститута придет и сразу на зарплату там 80 тысяч рублей, как будто бы у нее не будет некого стимула, чтобы двигаться дальше и доказывать собственную эффективность. Возможно, это так. Понимаете, в чем дело? Если зарплаты будут меньше европейских, то народ тоже уйдет в Европу, говорит Владимир, смотря по какой Европе вы судите. Должно быть так, средний по региону плюс добавляем единый коэффициент 3. Условно все равны, говорит Виталий Фили, свою формулу предлагает. Но многие корпорации государственные, такие как ракетные и подобные, уже равняют Москву по регионам, GameCat говорит. 7373948, кого еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, да. Я тоже считаю, что учитель должен получать по всей стране одинаково. То есть...
По всей стране одинаково. Хорошо, северные надбавки, как с ними быть?
Нет, ну, надбавки, естественно, должны существовать. Я имею в виду, ну, среднюю
начально.
Плату.
Начально.
Уже... Да, единственное, что все-таки зарплату нужно какой-то ставке. Вот, скажем, 18 часов ставка, вот к ней, от нее отталкиваться, а не вот надбавок всех там.
А, без вот, надбавок. То есть, если ставка 18 часов, берем 3 рубля.
Нет, ну ставка, или наверное, 18 часов, так по моим понятиям, это где-то примерно 1050.
А, это ваше понятие, понимаете, в чем дело? Вот, мы же упираемся как раз не в то, как обозвать начальную сумму, окладом, ставкой, как еще. Мы берем по сумме. Потом это все складывается, мы же понимаем, да? Вот, потому что бывали случаи, когда там в медицинской среде, например, человек просто переводили на 0,3 ставки, а потом по документам получалось, что он как будто бы ему зарплату повысили. Ну, тоже странно. На севере коммуналка, продукты и жизнь в целом дороже, не получится всех уравнять. Не зря районные коэффициенты придуманы. Я говорю про начальную, Юля, про начальную сумму, какая она должна быть. В Крыму учителя меньше 20 тысяч рублей, Олег Подмосквич говорит. Кстати, про Крым у нас сегодня придет сенатор, который как раз республику представляет. И обязательно об этом тоже поговорим. Персонально ему адресую этот вопрос. Давайте учителей пока оставим в покое. У нас еще впереди российский поисковик для всех гаджетов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минцифра назначила на 1 июля предустановку российского поисковика на все гаджеты. Какая именно поисковая система станет обязательной, правительство определит позднее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы, указаны в постановлении Кабмина. Менять или дополнять существующие категории не планируется. Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, пояснили в Минцифры. Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономики торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот самое интересное, анонс есть, а что именно предустанавливать собираются? Нет.
Как-то? Да ну что, список уже давно определен, он определен постановлением правительства, и с ним можно ознакомиться. Ваши слушатели, пожалуйста, заходят, могу дать ссылку.
Нет, ну просто сейчас интересно, ну понятно, да, Яндекс или Google в помощь, да. Или что-то другое, да. Кстати. Что
нет,
это будет за поисковик?
Еще список желающих попасть в предустановку могли подать свои заявления еще с ноября прошлого года.
А их прям много? Их прям много?
Да,
а кто конечно. Это? Подожди, спутник канул в лету, если я не ошибаюсь.
Нет, вы говорите просто о категории только поисковик, а да. там всего 16 категорий.
Что предустанавливать есть... должны?
Да, да, так. что должны предустанавливать. И в каждой категории разное количество программ предусмотрено. Да, и просто вы выбрали одну только категорию, а там, скажем, для... телевизора, там, ну, условно, для умных телевизоров, там, по-моему, десяток сейчас программ от разных телеканалов. Там, ну, вот, кроме браузеров, есть новостные агрегаторы, есть поисковики. Есть,
это я помню, да, но мне интересно...
Голосовой ассистент, и офисные программы, и там... И знаете, еще все, кто категории, которые туда не попали, они тоже рвутся. Они говорят... Давайте мы всем российским софтом так. будем в каждом устройстве, в каждом телевизоре.
Чтобы что? Чтобы что?
Чтобы, ну, они хотят приучить российских пользователей к российским же программам. Смотрите, в случае предустановки никто никому денег не платит. Ни разработчик программ не платит, ну, разработчику гаджетов, ни наоборот. А главная идея... Если вы, особенно с детства, там, школьники, дети, привыкли пользоваться, условно, Яндексом или Мейлом, или, там, Одноклассниками, то вы уже дальше, в силу наших, такой, организм наш так устроен, к чему привык, переучиваться. Да, и дальше уже, покупая следующее устройство, переходя на, допустим, у вас есть смартфон, вы купили планшет или ноутбук, вы уже привыкаете там работать с теми же, ну, например, браузерами.
И на что новое не обращаете внимания? Это вы
ну,
к этому...
и на новое говорите, ну, может, оно и хорошее, но мне надо переучиваться. Как это напрягает? Давайте я лучше буду пользоваться тем, чем привык. Да, вот вы заметили, что там был скандал, WhatsApp, Telegram, там кто-то, политика в Америке, там замешанный, кто-то... там свои данные стал, то есть там скандал, там резко увеличилось число пользователей Telegram, переходят с WhatsApp на Telegram. У нас это не коснулось, все-таки народ более консервативный, и как пользовались WhatsApp, мало кто с него сбежал.
Николай Васильевич, но у меня другой как бы тезис, на ваш тезис ответный. Вы говорите, что они надо приучить пользоваться, но с другой стороны... как бы мы понимаем, что пользователь, он искушен продуктом, он знает, что такое хороший продукт. И когда ему говорят, что, товарищ, мы вот это тебе установим, он говорит, да ну ерунда какая-то, я все равно скачаю то, что мне надо.
Конечно, а его никто не ограничивает. Это только возможность.
Вот это как бы реклама такая, грубо говоря, что а у нас есть еще вот такое.
Абсолютно, то есть вы включаете свой новенький гаджет, и вам первым делом выскакивает перечень продуктов. Хотите, установите вот такие, будут установлены, надо только кнопочку нажать, и они установятся у вас сразу по умолчанию. Будут вот эти вот.
А почему без
программы.
Этого не может? Почему без этого российский софт не может завладеть сердцами и умами российского пользователя?
А, смотрите, просто люди за предыдущие годы уже привыкли. Когда наших программ многих еще не было, а международные компании свои программы уже разработали, и люди просто к ней привыкли.
То есть наши разработчики тормозили, а теперь они, значит, идут в Минцифры и говорят, мы хотим. Все-таки.
Но не всегда, ну как тормозили, все программы рождаются в разных странах какие-то, в каждой стране, ну например, у нас Касперский родился один из первых, да, антивирусов,
ну, да.
и он ничуть не тормозил, и его можно не рекламировать, хотя его тоже туда предустанавливают.
Так.
Вот, а что-то родилось в Америке, а что-то родилось в Германии, это нормально. И просто сейчас Минцифра хочет поддержать всеми способами российских разработчиков.
Но дальше это стремление. Не ведет, да, дальше это не ведет к тому, что постепенно будут просто вытеснять другой софт.
Если это будет рыночными методами, то нормально. Если это будет путем запретов, это плохо. Вот мы как ассоциация,
да.
Мы же писали письма и в конце прошлого года, и в начале этого года в Минцифру, где обращали внимание на непроработанность и так
ага.
далее. И Минцифра очень много сделала, отложила дважды сроки, ведь у нас с прошлого лета должна быть предустановка.
Это мы помним как раз, да.
На январь, теперь на 1 апреля, а штрафы за непредустановку вообще на 1 июля передвинули.
Понятно.
Дают Спасибо. Время всем разработчикам доработать вот эти технологии, чтобы ни
Спасибо.
Один пользователь не пострадал.
Да, благодарю вас, Николай Васильевич. Николай Комлев был с нами. Давайте новости послушаем, потом ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы с вами продолжаем. Петрович говорит, тогда и русских людей приучите к русским устройствам. Это к теме, что Министерство цифрового развития назначило на 1 июля предустановку российского поисковика на все гаджеты. Правда, что это будет за поисковик, неизвестно. Но речь идет, вот в январе Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Речь идет об обязательной установке Яндекса, Яндекс.Карт, Яндекс.Диска, почты Mail.ru, а также мессенджера ICQ и голосового ассистента Маруси. Вроде бы ничего лишнего. Ленин пишет, так подписывается, это будет диктаторское хакерство по-российски беспредельный, без соблюдения прав человека, тотальное подглядывание за каждым из каждого гаджета. Беспредел будет, и еще в этих продаваемых гаджетах полностью у нас по-другому не умеют это преступление. Товарищ Ленин, пожалуйста, пишите знаки препинания, расставляйте их. Помнится, госпожа Крупская ликбез целый устроила, понимаете, Ленин, а вы все никак. Вот. А она помогла преодолеть безграмотность вообще по всей стране. А что-то как-то у вас проблемы со знаком препинания. Но если быть серьезными, слушайте, за возьми, подсматривают ваши смартфоны. Что вы хотите от приложений? На минуточку. В приложениях вы хотя бы пишете... Ставите галочку «да» или галочку «нет». Вот и все. А подглядывают за вами все и вся. Обязательная установка Яндекса вечно недовольна. Так, в каждой программе есть скрытая и открытая реклама, так что все рвутся на предустановку не бескорыстно, говорит Виктор Пятигорск. Ну, слушайте, то, что это реклама, это очевидно совершенно, но посмотрим. По крайней мере, ничего лишнего, по крайней мере, я не вижу здесь. Минобороны Турции сообщила о ракетных ударах по Алеппо. Так, по населенным пунктам... Джараблус и Эльбаб в Сирии, который находится в подконтрольном турецким силам провинции Алеппо. По данным министерства в Твиттере, на который ссылается турецкое информагентство Анадолу, в результате атаки есть раненые среди мирного населения. Удары были нанесены баллистическими ракетами и многоствольными реактивными установками с позиции контролируемых силами режима сирийского президента Башара Асада. Турция в 2016 году начала в Сирии операцию «Щит Евфрата» против боевиков группировки ИГ, запрещенной на территории Российской Федерации. В проведении участвовали поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции. Под контроль турецких военных были взяты города Джараблус и Эльбаб. А в 2017 году Турция заявила о завершении этой операции. Но вообще в эти дни отмечается 10 лет с начала войны в Сирии, которая началась тогда с восстания, с вооружения оппозиции. Юрий Мавашев с нами на связи, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что за расклад все-таки? Что мы наблюдаем? Потому что пресса иностранная пишет по-разному. А вы, как представитель, значит, директор Центра изучения Новой Турции, наверняка что-то новое знаете и готовы нам рассказать.
Ну, это новое состоит в том, может быть, да, что предлагаю отойти от полярных точек зрения и крайностей во взглядах, оценках uh-huh. этой войны. Посмотреть, что осталось в сухом остатке, потому что это же самое интересное.
Что там?
Конечно, перед нами новая Сирия. Да? В принципе, стоит достаточно остро, скажем так, да, вопрос о новом каком-то, да, государственно-территориальном устройстве страны, каком-то новом статусе. Вообще, надо отметить, что участие, конечно, российских военных, которое напоминало где-то хирургическое вмешательство, оно действительно качественно переломило ситуацию. И мы помним, что 96,5% территории республики были, в общем, освобождены uh-huh. в результате действий российских военно-космических сил, ну и не только военно-космических. На земле было тоже много всякой работы. И причем это признают многие международные игроки, стейкхолдеры, так скажем, да, выражаясь в западной терминологии. И вместе с тем надо, конечно, понимать, что операция, вообще говоря, не была самоцелью. То есть после нее, конечно, должен был последовать такой вот какой-то, ну, полноценный политический процесс и диалог, это, конечно, отдавали себе в этом отчет и в Кремле. Почему? Потому что, в общем-то, оппозиция, она же была допущена, да, до стола переговоров в результате Сталинского процесса и так далее. Но дальше начались, конечно, сложности, потому что этот процесс, ну, скажем так, забуксовал, проще говоря. То есть все понимают, что есть какая-то часть сирийского народа, именно я подчеркиваю, не надо отождествлять, то есть не террористов, не боевиков, а именно часть сирийского народа, у которой есть какие-то вопросы к своим, да, какое-то выяснение отношений. И также необходимо тут отметить, что вот все участники Астанинского процесса, то есть Россия, Турция, Иран, да, когда все это, в общем-то, стартовало в 2017 году, это политический процесс, они в значительной мере за это время, да, и где-то, может быть, за эти 10 лет, да, были вынуждены как-то пересмотреть свои взгляды и роль в регионе. Причем под воздействием друг друга, что самое интересное. То есть тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Да, тот вот известный принцип из одного кинофильма.
Ну, я просто помню, как говорили, много говорили, особенно когда основная часть террористов была выведена с территории Сирии, там, ликвидирована, уничтожена, и говорили о том, что пора государство восстанавливать. Но, судя по всему, до этого еще далеко, я правильно понимаю?
С этим, да, стоят сложности, потому что, да, что действительно существует, что есть, что способствует этому, с одной стороны, да, то, что Москва и Тегеран и Анкара, да, они увидели и признали друг друга в регионе, проще говоря, это очень важно, потому что я напомню, что когда, в общем-то, началась российская операция, Турция не хотела видеть Россию вообще никак, как участника, да, и тем не менее ей пришлось пересмотреть.
Она, ну, мы историю с Идлибом помним хорошо, да.
Ошибалась, да, конечно, да. Это была большая ошибка. В общем-то, она вылилась и в историю потом с убийством российского посла Карлова, не так давно была годовщина этих событий. Конечно, они никакого отношения к каким гюленистам не имеют, это совершенно другая история, которая как раз связана с Алеппо и так далее. Но это ладно. Поэтому и Турция пересмотрела свою роль и свои подходы. А карта Сирии, вот что самое интересное, да, она ведь очень сильно изменилась. То есть, например, север Сирии, он же раньше был во многом населен именно курдами, не арабами. А сейчас он населен арабами. Это, конечно, сделали, этому способствовала турецкая сторона. То есть получается, что сейчас у нас есть некоторые сложности, потому что Турция, прошу прощения, может быть, Сирия и хотела бы как-то политически все это разрешить, но получается, что часть территории контролируется Турцией. Турция увязывает, скажем так, свое нахождение на территории тем, что вроде как народ недоволен своим президентом, да, и вот опять начинается. То есть, к сожалению, до конца решить этот вопрос пока...
То есть вы видите какой-то новый виток в этой истории, или все-таки вот сейчас зафиксирован некий статус-кво? Север Сирии, вы говорите, что все-таки под контролем Турции. Остальная часть — это Башар Асад, которому помогли остаться у власти. А дальше что?
То есть... Вы знаете, какая вещь? По сути, вот этот этноконфессиональный раскол, который начался в 2011 году, ну, тогда он еще не был этноконфессиональным, он был просто, он начался с выступлений тогда, да, с массовых антиправительственных выступлений, не было тогда еще никаких террористов, ничего этого не было. Они появились позднее, да, и получилось, что сейчас, какой статус-кво? Статус-кво, которое фиксирует разделение Сирии, ну, фактически, ну, фактически, да. А вы знаете, что самое интересное, что при этом очень большие сложности стали возникать, на самом деле, тогда у России с Ираном. По одной простой причине, потому что роль шиитских формирований, она очень велика на территории Сирии. Это помимо турецкой проблемы, да? И получается, что... почему она велика, эта роль, да? То есть роль именно Ирана в Сирии? Потому что где-то, конечно, у Сирии, да, и об этом сообщают источники, есть некоторые вопросы по части того, а вот как Россия защищает, например, Сирию от Израиля. Как Россия защищает Сирию от Израиля. Это очень важный момент, понятно, потому что вы помните, да, что там были разные столкновения, особенно это касается провинции Дераа.
Да.
Вот выходит, что от политического процесса, конечно, никуда не уйти, но
эта территория продолжает оставаться некой разменной монетой, как бы территорией, где присутствие вот этих вот государств обеспечивает же этим государствам возможность вести переговоры.
Фактически да. То есть, понимаете, фокус ситуации в том, что важно не только то, что происходит в Сирии, даже не только это, сколько насколько игроки взаимодействуют друг с другом, да, вот Россия, Турция, Иран, да, другие какие-то игроки взаимодействуют на территории Сирии. И в этом смысле получается, что даже их взаимодействие, их способность влиять на то, что происходит в Сирии, и на вот этот политический процесс, о котором мы с вами говорим, она оказалась, в общем, ограниченной. То есть все, что могла сделать Россия на самом деле, концептуально, да, Россия, Турция, Иран, все, что они могли сделать, грубо говоря, для того, чтобы хоть как-то остановить, да, ну пускай там плохой мир...
Задача, Юрий, была какая основная? Убрать оттуда экстремистов?
Мы говорим о России сейчас, я правильно понимаю?
Да,
задача России была, конечно, убрать экстремистов, но и, безусловно, показать, что Россия вернулась, в общем, на Ближний Восток, что она с него не уходила, правда? Потому что в 2011 году были разные события, да, были там ливийские события,
понятно.
И так далее. То есть, с этой точки зрения, да, Россия добилась этого, но... Сейчас у России, у самой есть сложности, грубо говоря, ну, в данном случае где-то...
Геополитическая история с Сирией понятна. Есть Тартус теперь, есть Хмеймим, и, в общем-то, в этом отношении российский статус-кво там подтвержден. На долгие годы, скорее всего.
Да, российский статус-кво, да, но насколько он будет в дальнейшем, скажем так, сохранен, насколько все это зацементировано в условиях того, что, да, политический диалог. То есть, еще раз, это все можно зацементировать только в том случае, если будет создано фактически новое государство. Вот и все, фактически.
Новое государство по каким границам? Или два государства тогда?
Ну, по границам, скажем так, север Сирии. Вот часть Сирии, которая вот 96,5, которая процент, который Россия помогла, да, грубо говоря, обратно заполучить, да, или отвоевать, уж как угодно, Дамаску. И остальная часть выходит та, которая, да, наверное, остается за Турцией. Но, опять-таки, это же очень такой сложный вопрос, потому что, естественно, что Сирию это вряд ли устроит. Вот в чем дело, да, потому что это же вопрос все равно суверенитет. Суверенитет это как беременность, но нельзя быть чуть-чуть суверенной, правда? То же самое и здесь, абсолютно один в один. Поэтому вот. Но суверенитет может быть в новом государстве, и тогда все будет хорошо. Вот. Но вот в этих условиях, которых есть сейчас, мне кажется, это не до конца решение все-таки. Вот,
а мне кажется, что еще все-таки мало времени прошло, потому что много противоречий. Начиналось в 2011 году про одно, продолжилось совсем другим. Потом еще сейчас мы даже турецкие СМИ читаем. Вот я смотрю, Россия, Турция и Катар оставили Иран за бортом в сирийском вопросе. Министр иностранных дел России, Турции и Катар объявили о создании нового механизма, похожего на Астанинский процесс, но что-то это еще другое. Тут, значит, корреспондент Аль-Джазиры пытается разобраться, а вообще какую роль там будет Иран играть. Ну, то есть это все продолжается, и это на долгие годы.
На долгие годы. Ну, прошло 10 лет. Это достаточно много для любого, вообще говоря, конфликта. То есть, честно говоря, уж если брать Сирию, то в данном случае, ну, знаете, государство новое, оно уже фактически существует. Да? То есть мы можем его не закреплять юридически, но фактически оно уже есть. И главное, конечно, как я уже сказал, это разделение по линии, получается, ну, условно говоря, арабов, потому что арабы и те. Арабы, которые сунниты, и арабы, которые алавиты. Которые алавиты, это для наших радиослушателей, я поясню, это те, кто с Асадом, грубо говоря.
Ну да, это известно.
Вот. Получается, что Сирия, как страна, вот, которая была такая вот инклюзивная, да, многонациональная и так далее, ну, она, в общем, как-то вот куда-то идет вот к этой вот фрагментации, по-моему, это уже совершенно явный процесс, без относительно того, кто в этом виноват, потому что не может быть виноват только кто-то один. Это понятно. Это сложный.
Спасибо.
Сложный был процесс.
Да, Юрий, принято. Юрий Мавашев был с нами на связи, директор Центра изучения Новой Турции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очередная инициатива Государственной Думы. Там предложили распространить на детей налоговый вычет за фитнес. Автором инициативы стал член комитета по бюджету и налогам «Единорос» Валерий Скрук. Он пояснил, что идея призвана заинтересовать занятиями спортом как можно большее число людей. И по логике господина Скруга, только отсутствие налогового вычета может как раз стимулировать людей заняться спортом. Ну, то есть, платите за фитнес, соответственно, потом возвращаете 13%. Парламентская газета отмечает, что налоговый вычет можно получить в том числе за подопечных и усыновленных. В 2018 году возможность вычета за расходы на спорт поручил проработать Владимир Путин. Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, вычет по НДФЛ предлагается рассчитывать по размеру фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. Список услуг, с которым можно делать вычет, предстоит утвердить правительству. Елена Истягина-Елисеева с нами на связи. Она зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а много ли детей ходят на фитнес?
Такой статистики официально нет, потому что ведомственная статистика формы 1ФК и 5ФК не предусматривает пока, по крайней мере, сдачу отчетности подобного рода фитнес-организациями.
Но с вашей точки зрения тогда какова, скажем так, перспектива вот такой идеи, если даже непонятно, а кто адресат?
Ну, идея, безусловно, благая. Мы все любим экономить, особенно если это, что называется, на пользу нашему семейному бюджету и нашему здоровью. Насколько я понимаю, вернуть можно будет не более 15 600, но есть нюансы в том, как это можно будет сделать.
Например?
Первое – это организации, где занимается ребенок или взрослый, должны быть физкультурно-спортивными, соответственно, в каком-то списке. Пока такого списка ведомственного нет. Если мы говорим о наших коллегах в Министерстве образования и в Министерстве здравоохранения, где мы можем делать налоговый вычет за услуги, то все организации, предоставляющие услуги, образовательные или медицинские, имеют лицензию. И ведется мониторинг соответствия их услуг государственным требованиям. В спорте подобного пока нет.
Так.
Поэтому не совсем понятно, кто конкретно будет теми организациями, вот куда мы можем прийти и за занятия в этих организациях получить это самое налоговое.
А по АКВЭДу нельзя это определить?
По АКВЭДу, увы, нельзя, потому что нет деятельности по спортивной подготовке, ну, то есть вот по спортивно-оздоровительных услугах такого АКВЭДа нет.
Но, Елена Александровна, здесь другой момент. Что есть фитнес с точки зрения российского законодательства? Вот наш слушатель Давид пишет, почему только фитнес? У меня дочка, например, гимнастика занимается в платной студии.
Опять же, в платной студии сейчас не урегулирована нормативно-правовая база. Так. Фактически открыть спортивную студию может любой ИПшник, и в этом большая проблема. Фитнес-индустрия давно борется, чтобы вывести свой собственный АКВЭД с спортивно-оздоровительными, физкультурно-спортивными услугами, потому что сейчас в АКВЭД, по которому они работают, есть такая графа «и прочее». Туда входят услуги бань, саун и там бассейнов и так далее. Очень большой спектр всякого рода, скажем так, досуговых или рекреативных, рекреационных учреждений.
Но с вашей точки зрения, если проблема, например, с АКВЭДом будет решена, это будет иметь какой-то, ну, какой-то КПД появится у такой инициативы? То есть детей действительно, мы, правда, не знаем, сколько детей возят на фитнес, и, соответственно, мы не знаем, а какова целевая аудитория.
Вы знаете, на мой взгляд, может быть, это непопулярная точка зрения, но в правовом статусе так будет значительно лучше и проще всем. Я считаю, что надо действовать аналогичным образованию и здравоохранению способом. Когда организация, вне зависимости от учредителя, коммерческая она или бюджетная, проходит лицензирование и аккредитацию. Лицензирование, чтобы получить лицензию на, соответственно, вид деятельности, на то, чтобы открыться, например, школа, неважно, она частная или государственная, она обязательно будет иметь лицензию. Аккредитацию тех программ, которые, тех образовательных программ, по которым, соответственно, оказываются услуги. То же самое сделать в спорте. Лицензию для открытия любого, соответственно, любого спортивного учреждения, аккредитацию тех программ, по которым идет оказание спортивных или физкультурных услуг. тогда не надо будет придумывать отдельного ведомственного перечня, который каждый год будет меняться, и каждая, значит, фитнес, если не попал в перечень, условно говоря, министра, то, значит, по нему налоговый вычет делать не будет. И, в общем, это достаточно сложно в любом ином случае будет обеспечить прозрачность подобной инициативы. Пока, по крайней мере, сейчас законопроект не приведен в соответствие с федеральным законом о физической культуре и спорте.
Елена Александровна, другой момент тогда, из лирики. Депутаты считают, что заинтересовать таким образом занятиями спортом можно большее число людей. Если их, значит, сказать им, что вот 13% вам вернется, и они как будто бы побегут покупать абонементы. С вашей точки зрения, что может побудить людей сейчас заниматься спортом?
Вы знаете, в советское время существовала целая программа по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни. Она не была, скажем так, акцентирована на материальных стимулах. Скорее, это была именно пропаганда, мотивация, включающая в себя большие циклы разъяснительных лекций, ну, поскольку тогда живые лекции были востребованным инструментом, определенное количество песен, фильмов, книг на спортивную тематику, которые государство заказывало у творческой интеллигенции каждый год и так далее. Мне кажется, это понимание того, что нужно пойти в фитнес-клуб, безусловно, можно воспитать. Но материальный стимул – это здорово, хорошо, и я не откажусь сделать подобный налоговый вычет, но это не единственный инструмент. И, возможно, даже не самый действенный.
Спасибо большое, Елена Александровна. Принятая Елена Истягина-Елисеева была с нами на связи, зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации. Мне интересно, разве у нас недостаточно популяризирован спорт и здоровый образ жизни? Как что не включишь, не включишь, как что не откроешь? Отовсюду про ЗОЖ, про какие-то диеты, про какие-то интервальные тренировки. Значит, хочешь на Эллипс, хочешь еще туда-то, туда-то, все покупают абонементы в фитнес-клуб, или что-то действительно кому-то поможет, вычет, кого-то стимулирует отправиться на вот эти вот занятия, или детей своих отправить. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. А где же у меня фитнес, говорит деревенский парень? У вас фитнес в огороде, деревенский парень, конечно. Только вам за это, правда, вычет никакой не полагается. ЗОЖ этот лукавого, говорит 165-й. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красноярский.
Да, Руслан.
Я вот знаю многих людей, которые мне дарят эти абонементы, и чуть ли еще деньги не даю, чтобы они ходили на этот
фитнес. Да? Ой, все мимо меня прошло.
Один, два, три раза придут, и все. Ну, еще знаю многих людей, у которых на работе есть вот эти вычеты за фитнес, и так. Они не ходят туда, достают эти документы, что ходят, и финансовые подделывают, и получают.
Ну, это тоже какая-то деньги. Странная история. Ну, то есть, да, спасибо большое, Руслан. То есть, это две разные ситуации. Одни каким-то образом пытаются вывести этот налоговый вычет, не отправляясь на фитнес, а другие, наоборот, на этот фитнес вообще не идут, два занятия. Это же дисциплина, в конце концов. Вы ходите или не ходите? Деток своих отправляете или не отправляете? Просто интересен сам момент, что предложили распространить на детей налоговый вычет за фитнес. А много, правда, детей в фитнес-клубы-то ходят, в детские, вот в эти. По мне, так они в какие-то фоки ходят, в физкультурно-оздоровительные комплексы в основном. Разве нет? Такие инициативы могут поддержать отрасль персоны грата. Да, не так давно, кстати, ассоциация фитнес, или как-то так эта структура называется, они предлагали вообще фитнес включить в школьную программу, то есть разнообразить фитнесом уроки физкультуры. Какие еще лекции? В каждой школе были спортивные секции. Это да, Николай Любер говорит, что тут еще 7373-948. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений. Виталий,
да.
Москва.
Здравствуйте, Виталий.
Вот столкнулся с ситуацией. Дочке 12 лет поставили диагноз сколиоз. Ага. Нужен бассейн.
Так.
Знаете, сколько абонемент в бассейн для ребенка стоит?
Расскажите.
Ну, вот говорю, 10 занятий, 22 тысячи рублей.
Это с тренером?
Да, да, конечно.
45 минут?
Да.
Это вот частный фитнес-клуб вот или на... что, или не ФОК?
Это СССР. Фитнес.
А, ну мы без рекламы. Короче говоря, это фитнес-клуб. Ну, да. А почему вы в ФОК какой-нибудь не отправитесь?
Куда-куда?
Ну, в физкультурно-оздоровительный комплекс в районный какой-нибудь.
А где же его найти?
Как где? На мост.ру заходите, если, и там если, есть запись.
Если он есть, да, если но... он есть запись, но они тебе предлагают, как 12-летний ребенок будет ездить сам.
В смысле, а поближе?
Ну, поближе тоже не вариант.
Поближе.
Вот, а. Вот сталкиваемся с этими проблемами.
С этими проблемами.
Ты идешь в платный.
Угу. А 12-летний ребенок сам не может ездить?
Ну, в принципе-то он может ездить.
Так. Но в чем проблема?
Если это на перекладных, если это на перекладных добираться до, опять же, до того, что вы говорите, да. Это не очень будет удобно. И опять же,
это другое, Ренгар. А почему опасно? Не знаю. Не знаю, почему это опасно может быть. Если в светлое время суток, да и какие-нибудь часы, да еще что-то, ну, какие-нибудь телефоны, созвон с мамой, с папой, почему нет? А то так получается и вообще и в 20 лет страшно, в конце концов, по улицам ходить. Не, каждый, конечно, решает для себя. Но видите, платный есть, но 22 тысячи. Бесплатный есть, но далеко. 15 часов новости.